Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаю вам прослушать вторую часть записи экскурсии, проведенной в храмах Архангела Михайловского Зверинецкого Киевского монастыря благочинным Зверинецких пещер архимандритом Леонтием.
Мы с вами в холле перед входом в Иосафовский храм и перед подъемом в храм Всехскорбященский. В соборе два предела, нижний и верхний. Ну, мы сразу упираемся в такой портал, где есть два святых града символически изображенных, Иерусалимский и Вифлеемский. Для напоминания о Ветхом и Новом Завете, к чему нас Господь призывает. Тут вот 10 заповедей есть на таких эмалированных пластинках. Здесь заповеди блаженств. То есть там чего делать не надо, чтобы не навредить себе. А тут к чему мы призваны сверх того, что мы и так делаем. Да? Очень важно понимать, что не просто не делать плохого, надо что-то еще и чуть-чуть побольше, чем обычно. Пальмы, лилии полевые, пустынное место, образ святого человека, который трудами, потами и благодатью Божией возрастает и потом щедро, как пальмочка, делится, указывая место, где водичка есть в оазисе, и сладкими плодами может напитать даже, не говоря о том, что тень дает, можно немножко отдохнуть. Так и в общении со святыми отцами, через их писание, Люди имели просто праведные жизни, которые для Бога отдают все, что есть в их жизни, показывая, что можно жить и сейчас, и в наше время сумасшедшее с этими нагрузками информационными, всякими потоками, всякими этими штуками электронными, что живая вера, она не оскудевает. Ее меньше по количеству, но она возрастает качественно. То здесь райский сад, видите, даже всякие рыбки тут плавают, прыгают
по фруктовым деревьям. Крест Христов, просвещающий всех, благословляющая десница Творца.
Конечно, две цитаты очень важных, понимать, что вся Вселенная сотворена премудро. Господь творит Вселенную, все на свое место поставил, всему задал нужную траекторию, нужное место, нужное предназначение. «Яко возвеличишься дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил Еси». Лозы виноградные с голубями, светила тоже служат по-особому нам с вами, наверное. Значит, мы сейчас с вами поднимаемся в Всехскорбячинский храм. Мы спустимся на обратном пути уже в Асафовский Нижний. Всехскорбячинский по-гречески называется Кафоликон, главный собор. Самый большой пространный храм, где собираются во время праздничных богослужений. Он действительно самый вместительный, там около 300 человек может стать. Молиться, слушать, креститься, даже делать земные поклоны. Особенно Великим постом это очень важно понимать, насколько можно будет там свои коврики. Поскольку монастырь расположен на склоне, отдых ногам не гарантируется никогда.
Изразцы.
Причем эмальки делались у нас в нашей мастерской при монастыре. Специально было оборудовано место, были привлечены несколько специалистов. И облагораживают и внешнюю территорию, и вот внутри тоже портал такой по древнейшим образцам. Ну а символы — виноградные лозы, павлины, крест прозябший. Строительство комплекса монастырского начато в 2007 году на день мученической кончины царственных страстотерпцев. Первый ковш земли под фундаменты был выбран. Для этого было 5, а может даже и больше немножко лет подготовки, разрешений, согласований, уточнений проектов и так далее, и так далее. Очень все это тяжело удалось, но вот, как видите, милостью Божьей мы можем результат. Я помню, в 2010 году здесь первое успение служили. Храм-то богородичный, бетонные стены, кирпич, пылюка вот такая. Никаких иконостасов, ничего нету еще. Со всех щелей сквозит, а успение уже в богородичном храме по-особому. Полы здесь очень похожи по рисунку, по разметке на полы в Вероне. Афон, опять же. Но лучшие образцы надо брать. Конечно. Что ж, мы не будем уже выдерживать. Чего не будем ложить, как в Древней Руси, да? Ну, хотя можно было бы, но дороговато, гораздо дороже, чем мрамор. Мраморный иконостас резной резали грузинские мастера. Они как-то вот с камнем твердым, если там еще по известняку, по песчанику. И наши мастера хорошо, с мрамором хорошо грузят.
Да, и с деревом у них великолепно.
Да, народные промыслы там как-то удержались. Вот, литье из бронзы. Традиционный для византийских храмов хорос. Тут тоже есть своя задумка очень интересная. Почему хорос? Хорос – это круг, разносящий свет горизонтально во все части храма. Почему не вертикально? Потому что образ мозаичный очень часто, или иконописный, росписи. Господь Пантократор. В русской традиции чаще всего Божья Матерь, Аранта. Ну, мы Аранту тоже сделали. Можете сразу пройти в алтарик. Там внутри Аранта есть, тоже мозаичная, маленькая. На горнем месте. Древнерусские храмы деревянные очень часто. Там логика какая? Деревянная стена, не распишешь. Значит, что? Все уместить в иконостас. Ярусы нарастают, и все это надо осветить. Поэтому ярусами и нарастало паникодило. Здесь такого нет, здесь действительно мы не хотим закрывать. Изначально не ориентированы на то, что увидеть, как Господь нас встречает. Это и Божий дом, и наш дом родной, где в таинствах, молитвах мы общаемся с Богом в полноте. Прообраз этого мозаичного изображения – Пантократор из сицилийского города Монреале. Там очень много мозаик, но в частности вдохновлял мастеров из Свято-Елизаветинского монастыря Минского. Сверху благословляющая десница и крест возносят в небо 4 ангела. Вот как со временем 4 ангела будет собирать от разных сторон, с разных ветров. На месте иконы храмовой всех скорбящих радости образ, он подписан Киево-Зверинецкий образ иконы Божией Матери всех скорбящих радости. Четко подписано, что это именно храмовый образ, именно к этому монастырю, к этому храму относящийся. Ну, не конкретно этому, который сейчас построен, а к тому, который был над пещерами деревянный. Камни строить было опасно над пещерами, боялись оползни, поэтому построили легкий храм, кирпичный легкий фундамент и деревянные
А вот этот собор за сколько времени построен был?
С 2007 года. И только начались росписи сейчас. Обратите внимание, вот разметка. Сюжет Успения, как раз на Успение мастера разметили. Сюжет Благовещения вы видите на колоннах. Он же повторяется на царских вратах, понятно, традиционно. Евангелисты в медальонах. А сверху нерукотворный Спас развернут как бы на небе. С семью печатями апокалиптическими. Очень много задумок таких, которые совмещают отчасти вот наше знание о Священном Писании, какие-то символы уже отработанные. Процветший крест лилиями, таким даже где-то в средневековых таких цветах, формах и так далее. Очень много мрамора, бронзы, натуральные такие традиционные материалы. Минимум икон, чтобы не отвлекать внимание. На левой колонне, как бы симметрично, храмовой иконе, там архистратик Божий Михаил с деяниями. Редкой красоты икона. Я много всяких разных прообразов видел, как это все вырабатывалось. Действительно очень достойно, без всяких выпуклостей, перегнутостей. Вот, действительно воин стоит на страже, знающий, что именем Божьим он разит, не своими силами какими-то. Из Ветхого Нового Завета сюжета там описано. Есть там, как он накостылял одному персонажу. Есть там отдельно спор о Моисеевом теле. Это из послания апостола Иуды Соборного сюжет. Центральные образы Спасителя Божьей Матери окружены пророками и апостолами. Опять же, павлины вкушают виноград, лозы. Очень интересная икона. История возвращения Всескорбященской иконы. В 1934-м ее конфисковали и положили, скорее всего, в музейный запасник, как и утварь. А в 2010-м, спустя полгода после принесения в наш монастырь скоропослушницы Сафона, мы попали в газеты, стало известно о таком Звенецком монастыре. С частным предложением обратился к коллекционеру, говорит, есть икона, которая вас может заинтересовать. Ну, надпись-то там четко читается, что это за зверинец, и что это за киево-зверинецкий образ. Усилиями человека, который занимался антиквариатом, прихожане Унского монастыря, вот, помог договориться о совсем другой цене, и все-таки милостью Божией была выкуплена, да, и возвращена в канун Страстной Пятницы в 2010 году. Это было очень так показательно, когда, да, вот как бы выстраданное Господь благословляет в конце Великого Поста, в конце уже Страстной недели возвращения Богородичного образа. Не знали до конца, в честь кого осветить престол. То ли в честь Рождества Божьей Матери, как был дореволюционный храм, то ли как Всескорбищенский, как уже после революции, но иконы не было. И тут икона возвращается. Все становится понятно. Да, на свои места все стало. Скорбей, как и в послереволюционный период, сейчас хватает. Потому Божьей Матери, как заступница усердная, и всех скорбящих радости прибегаем. По воскресеньям в 12 часов дня совершается молебное пение с акафистом перед Всескорбященской иконой. Это с 98 года, по-моему. То есть практически сразу, как возродились богослужения, традиционный воскресный акафист Богородицы опять вернули. Его служили послереволюционные годы до закрытия монастыря. В воскресенье вечером после вечерней службы Архангела Михаила, небесного покровителя монастыря.
А вот почему пределы Иосиф
Иосаф? Князь Живахов, Владимир и Николай, двое близнецы, они внучатые племянники святителя Савва Белгородского Горленко. Вот они лично собирали материалы к канонизации. Они лично издали на свои средства книгу о чудесах, житии и уже от мощи, ну, как от гробницы, мощи еще не были обретены. Поскольку Николай Живахов был товарищем оберпрокурора Святейшего Синода, ему удалось передать экземпляр книги Николаю II. Это очень быстро ускорило процесс канонизации, поскольку содействовал очень активно последний государь-император прославлению русских святых во множестве. В 1911 году прославленный Савва Белгородский, по-моему, если мне не... Или в 1910, или в 1911. И уже в 1912 Владимир Живахов, ктитор покровитель обители, брат Николая, подает прошение киевскому митрополиту Флавиану, чтобы отдельным пределом в Рождество Божьей Матери храме над Звернецкими пещерами, где он является старостой, выделить отдельный предел в честь прославленного святителя Асафа Белгородского, первый после прославления Российской империи. Это прошение было удовлетворено. Кстати говоря, спустя 10 лет именно в этом пределе князь Владимир Живахов примет монашеский постриг с именем Иосаф. И тоже послужит церкви как священника, как епископа, как исповедник и уже как священномученик. До революции был храм. Надо и при возрождении монастыря обязательно. Но нужно в нужное место вписать. Отдельно маленьким предельщикам не хотелось, к тому же еще и священномученик Иосаф. Мы их объединили. Вот экономистник вписал четко, что вот там Иосафовский предел. Это храм для будничных служб в холодное время года. Полуподвальный цокольный этаж, толстые стены, маленькие окошки, подогрев через пол. Все как положено. Особенно Великим постом это так. Аккорд уже после зимы, да, очень утешает. Да.
Ну что, давайте, наверное, мы спустимся в Иосафовский. Усилиями наших прихожан на своих сергиях с просьбой о молитве была написана икона Сергия Радонежского «Вставлены мощи». Почитаем, поскольку и воскресные школы тоже обращаются, поскольку это и учитель монашества, возродитель на Руси в тяжелейшее время. Поскольку помощник всем игуменам, кстати говоря, одно из чудес было видение преподобному Ионе. Сидел он очень тяжело, ему было там какие-то нестроения со всех сторон его. И тот стук в дверь. Кириник говорит, там пришел какой-то владыка или игумен, не знаю, так в мантии, все очень серьезно, так красиво, чинно, с несколькими своими сопровождающими. Говорит, ну проси. Ну, тот заходит, говорит, что тяжело тебе? Он говорит, да. Да мне тоже тяжело, я тоже игумен, говорит. Кстати, говорит, тоже в Троицком монастыре. Честь Святой же в начальной Троице тоже, говорит, тяжело мне. Он говорит, ты ничего, я просто немножко побольше тебя управляю, у меня есть опыт, могу делиться, помогать тебе. Обращайся ко мне, присылай. Он говорит, хорошо, хорошо, отец, а как же присылать? Он говорит, так там Сергей Посад-то. И они попростились так мило, тут опять за дела, потом хопа. Троицкий храм, Сергиев Посад, немножко больше. Говорит, догони их, келейник. Он нет никого. Сергием назвался. Много очень прообразов и сюжетов из Ветхого Завета. В медальонах изображены практически все пророки. Даже пророческие жены есть. Даже Анна пророчица, которая вместе с Симеоном встречалась.
Богоприимца.
Да, да, да. Редкое на самом деле дело. Еленина источники водные пришли. Это 41-й псалом, по-моему, да? И птицы обитают там в этих всяких ветвях, да? Ну и купель для полного погружения.
Чем мозаика настолько художественно качественная?
Хотя здесь попроще сделать. Все-таки узоры и животных – это не лик сложить Христа или Божия. Здесь тоже мраморный иконостас, но все гораздо скромнее. Сверху прозябший крестик очень простой. Две веточки уже из-под него так пробиваются, пока что жизнь дал крест Господень. Две иконы небесных покровителей храма. Святитель Иосиф Белгородский – это наш отечественный Николай Чудотворец. По житию очень много параллелей. И сам милостыню разносил, и сам дрова рубал, и заступался перед властимеющими за тех, кто в опале был. Сам лично своего стола кормил людей, заключенных в узах, очень часто по всяким наветам. Благодаря его нововведениям в управлении епархией многие вещи потом другие архиереи, в целом церковь взяла на вооружение. Например, епархиальное собрание. Что это такое? Это епископ собирает большую часть священства, чтобы с ними лично пообщаться, какие-то вещи донести, что-то услышать. Для XVIII века это было новшество неописуемое. Не говоря же о том, что он за год объезжал почти все храмы свои, желая либо послужить, либо лично пообщаться со священнослужителем, посмотреть, как он живет, посмотреть, как живет его семья, узнать о его благочестии личном, не говоря уже о том, что иногда там такие вещи. Строг был, но и было за что. В одном доме у священника нашел среди горшочных там цветки стоят, и там же святые дары так немножко аккуратно, на скорую руку прислонены. В другом храме песчанскую икону Божией Матери нашел, она так подпирала немножко уголек, принесли, чтобы топить. И стеночкой была для угольного ящика. Конечно, и запрещал, конечно, и наставлял, и учреждал школы, и сам лично беседы проводил. Хотя управлял епархией, по-моему, 5 или 6 лет всего. Представился в 47 лет от роду, предвидел день своей кончины, поскольку принял монашеский постриг без прямого благословения родителей, поехал попросить прощения. То, что не доделал в молодости, его родители, конечно, отец прежде всего встретил с радостью великой. Конечно, они ничего не имели против его пути и служения, вот, но для него это было важно. Если ты всю жизнь живешь в послушании монашеском, как же на него ты вышел без родительского благословения? На обратном пути в Белгород он уже живым не доехал. Прямо на середине пути он представился, и в декабре месяце его тело привезли, поставили в соборе. Зима была очень теплой, санного пути не было. Для погребения епископа нужен епископ. Ну, так, там на Соловках во времена гонений понятно, что много кого, простые батюшки, священники или даже мирянским чином просто попели, почитали, да и все. А тут не могли добраться архиереи до февраля. Лежало нетленным, тело благоухало. Все, кто хотели, могли приложиться, смотреть, умилиться. Даже черты лица не изменились за это время. Более того, его мощи нетленные, очень хорошо узнаваем лик когда из антирелигиозного музея возвращали мощи, они были подписаны. Их узнали по прижизненному портрету. Представьте себе сохранность мощей, сохранность лика. Его потомок по материнской линии от его сестры, священномученик Иосаф, князь Владимир Живахов в миру. По клеймам можно видеть ключевые этапы жизни его, его рождения. В сонном видении его матери он был благословлен Иоанном Кронштадтским с произнесением такой фразы: «Это наш будущий владыка». Последнее слово она не говорила ему даже до смерти своей, потому как, сами понимаете, представилась она в 1917-м, а чуть-чуть попозже уже он встал на путь монашеского служения, священнического, потом и епископского. Встреча с игуменом Валентином возле входа в пещеры. Батюшка просто по-простому взял князя за руку, сказал: «Я хочу вам что-то показать, ваше святейшество», и повел его к полузаваленному входу в пещеры, которые после оползня открылись. То есть на корячах, кажется, можно было заползти, но он так по простоте души говорит: «Здесь вход в древние пещеры, там монахи, надо бы возрождать обитель. Было бы хорошо здесь учредить, возродить монастырь». И до конца своей жизни он действительно всячески опекал, даже уже будучи епископом, владыка разъезжая, наверняка промышлял его. Следующий момент очень интересный. Пишут житие Иосафа Белгородского, братья Николай и Владимир. Первое заключение за монархические убеждения и княжеское происхождение. Там он очень много чего переосмыслил в тюрьме и пишет просвещение на имя Святейшего, чтобы постричься ему в монашество. Это 1924 год. Святитель Тихон удовлетворяет прошение, благословит его жить в Унинском монастыре или в Зверинецком монастыре, где получится. Принимает постриг, принимает сан, призывается на епископское служение. Очень интересная деталь его биографии. Во время архангельской ссылки в лагере он встречается, очень сближается, находился в очень тесном общении с Лукой Крымским, исповедником. Ну и, собственно говоря, последнее клеймо – мученическая кончина под Курском, наведение во храм Пресвятой Богородицы. И вместе с еще многими-многими священниками, епископами, просто людьми верующими.
Под Курском? Место известно где?
Ну, там, скорее всего, как и Бутовский полигон, было несколько мест, где расстрелянные команды работали, просто туда целыми оврагами все это дело заваливали. Где-то там, где множество, десятки тысяч лежат. Храм, как я говорил, расписан больше тут сюжетов, все-таки ветхозаветных, только две фрески. Распятие и сошествие в ад, они новозаветные, но подписаны словами из Ветхого Завета. Здесь у нас пророк Исаия, слова, которые отрезвляют, потому что мы очень часто забыли, что такое крестная смерть. Мы физически даже не можем себе представить, что это такое, какие муки переносит человек, что внутри его происходит, не говоря уже о том, что Господь взял на себя весь грех всего человечества, всей природы человеческой. Вот грех неотделим от Бога оставленности. Согрешаешь, сам себя от Бога уводишь, сам противишься Ему, сам идешь против своей природы, которая призвана, человек призван вообще не с Богом быть, всегда. И вот эта тяжесть богооставленности, неотделимая вот от этой массы греха, она как раз на какое-то время того, кто был постоянно в прямой связи с Богом Отцом, привела к этому возгласу: Боже мой, почему ты меня оставил?» Фреска выполнена в таком грузинском стиле. Глаза, кучеряшки, все эти детали, они очень четко показывают, что к чему. Тоже здесь есть киевские мастера. Один из наших насельников с архитектурным образованием, он сделал макеты. Ну и, конечно, неотделимо от образа покаяния Мария Египетская. Обращается к Господу, Господь ее милует, как и нас. Вот вам еще раз пророк Исаия. Все-таки евангелист Ветхого Завета. В таких деталях описал о том, зачем Господь к нам пришел в человеческом облике, зачем Слово стало плотью. Вот здесь вот как раз о той стыде, о тех оскорблениях, о том, как отнеслись к нему. «Плещи мои вдах на раны, ланите мои на заушение, лица же моего не отвратих от стыда заплеваний». Все, что только можно было получить в виде оскорбления и унижения человека, Господь все перенес, все воспринял на себя и не отвернул лица, все принимал как: ну, надо искупить, надо потерпеть, надо показать образ того, чтобы мы терпели тоже. Причем образ Иуды – это же ближайший человек, очень часто нам пакостит. Лукавый находит слабинку в нем и давит, 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 чтобы мы обозлились. Мы также ответили. А здесь вот полагается панихидный столик. Здесь видение пророка Иезекииля.
О костях.
О костях, да, да, да. Тут вот три отрока благочестивых в пищи. Там он, Иона, в чреве Китове. Здесь мы молимся с октября после Покрова и до Светлой Седмицы. Ну, Страстная, конечно, сверху, в Большом храме много людей приходит.
Вы прослушали окончание записи экскурсии, проведенной в храмах Архангела Михайловского Зверинецкого Киевского монастыря благочинным Зверинецких пещер архимандритом Леонтием. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.